И у них есть также особый порядок. Первый он Хошеа, он хронологически пишется первым. Следующим после Хошеа у нас обычно Йоэль, потом у нас Амос, Миха и Йона. Амос, Овадья и следующий у нас Йона. Что-то? Не слышу? Какая Сара? Тара? Вадзила? Я не слышала. Да? Мне никто ничего не звонил пока. Нет, может быть, я не знаю. Может быть, что я не знаю, потому что... Кен Шмули? А кашная лямпита? Потому что я не была дома вчера. Мы были... Прока всегда рассматривается в какой-то мере самый из низких, я не знаю, могу сказать, низких проков, он рассматривается самый менее знающий прок. Он называется всегда Бен-Нави. Он считается прок, который, который был, я извиняюсь, стажер. Так можно назвать прок?
Стажер.
Значит, есть прок, который он уже стал проком, а есть, кто еще только проходит стажировку. Так Йона называется обычно Бен-Нави. Потому что Бен-Нави – сын прока. Значит, если я перевожу это на наш язык, это в какой-то мере стажер. И поэтому есть некоторые вещи, в которых мы видим, что он себя еще ведет не как настоящий, а вот как стажер. Хронологический период, когда Йона был проком, он был проком не на... Вы знаете, что царство еврейское... Евреи никогда не могут все жить спокойно вместе. Так мы поделились на два царства. У нас есть Северное царство и Южное. Йона находится в Северном царстве, то, что называется Мамлехат Исраэль, которое было не самое религиозное. И он находится в немножко позже, чем Ильяу Анаби. Как-то примерно в этот период, но немножко позже. И он мажет на царство там, кого-то. Значит, он упоминается даже в книге царей. Ильяу и Йона, они всегда рассматриваются как противоположные пророки. У нас есть пророки, которые тоже называются Тавук Вода Аб, есть пророки, которые называются Тавук Вода Бен. Бен – это всегда символика еврейского народа, это сын, а Ав так называется, обычно так относится к Всевышнему. Есть пророки, которые более заступаются за Всевышнего, а есть пророки, которые более заступаются за еврейский народ. Нам кажется, что это должно быть и то, и другое, но не всегда это идет вместе. Когда Илья, пророк Илья, он пробует взять еврейский народ и заставить их верить Всевышнему. Взять их, связать руки, или, как можно сказать, скрутить руки за спину, привести к стене и сказать, ты веришь Всевышнему или нет. Значит, если мы рассматриваем, что это значит, он делает вот известную вещь, которую в Хар-Кармель, на горе Кармель, которую он доказывает на глазах всех, что есть Всевышний. Вот вы не можете не верить. Он говорит, возойдет огонь, и видите на ваших глазах всех, и увидит чудо. Потом вы не можете не верить, что нет Всевышнего. И он к этому приводит, но это делается в какой-то мере, когда это делается так явно и жестко, это всегда символизируется с каким-то, значит, это не внутренняя работа еврейского народа, это что-то наружнее. И, конечно, наружные вещи, они не держат долгое время. И тогда Илья приходит оттуда убежать. И он приходит к горе Синай. И он там жалуется, посмотрите, какие евреи. Вот я им доказала, что есть Всевышний, ничего не помогло. И тогда Всевышний показывает огонь, шум, понятно, всякие вещи. И Илья всегда считает, что вот сейчас с ним Всевышний будет говорить. Пока он не слышит там тишину. Всевышний говорит, я из тишины. Ну как это, не с какими-то там громадными вещами.
Это
внутренняя, тихая, спокойная работа. Вишма кольд мамадака. И то, что Илья говорит Всевышнему, это какие евреи не совсем хорошие, что они не делают обрезания, там прекратили соблюдать законы и так далее. Юфи, мацата это каша или эмоция? И, как вы знаете, как наказание в какой-то мере, каждый раз, когда делается обрезание ребенку, Илья должен приходить. И все, что ему говорит, ты говоришь, что евреи не делают обрезание, вот, пожалуйста, посмотри. А Йона рассматривает, что это Ваквода Бейн. Он заступался за еврейский народ. Всевышний говорит Йона, пойти и дать пророчество городу Нинве, которое было известно, что Йона пророк, он также такую вещь знает. Нинве – это столица Ассирии. И Йона знает, что в будущем Ассирия, она возьмет 10 колен, выгонит непонятно куда, до наших дней мы не знаем, как и где, да? И он не хочет никак спасать Ассирию. ну, как не хочет им помогать, потому что они знают, что, конечно, эта вещь, она будет какого-то рукам уничтожения еврейского народа или изгнания большой части еврейского народа. И также это будет для евреев в духовном плане очень большой фасур. К евреям приходит очень много пророков, говорят им очень много вещей. И в какой-то мере это входит в одно ухо, а выходит, я не знаю, с чего. Ну, не совсем что-то остается. А Йона знает, что если он войдет к неевреям, это будет первый раз такая вещь, евреи, неевреи очень быстро исправятся. И на фоне евреи будут казаться какими? Очень нехорошими. И она говорит: Всевышний, если ты хочешь взять, спасать Нинве или кого-то, пожалуйста, но не через кого? Не через меня. И он в какой-то мере согласен пожертвовать собой, только чтобы это не было через него, и через, чтобы из-за него евреи не казались менее хорошими, и чтобы из-за него не была, ну, как-то, не сохранилась палка, которая потом будет уничтожать еврейский народ. Так и у нас заступается более за Всевышнего или за еврейский народ. Он согласен переступить желание Всевышнего для того, чтобы как-то не, чтобы что-то не было как укором для еврейского народа. И у нас всегда символика, то, что называется Тавак Вод Бен, поэтому заступился за сына, а Илья рассматривается Тавак Вод Га Ав, кто-то заступился за отца. Так это у нас есть такое понятие. А пророк Ишаяу рассматривается, что он заступается за обоих. Квода Ав и Квода Бен. Что еврейский народ приходит не евреям, у нас были такие вещи, но чтобы это было настолько явно и резко, это у нас почти первый раз. У нас также Ишаяу, также Ирмияу, также Хескель, у них срочество к неевреям. Вы можете, если у вас есть сейчас Танах, скажем, кого вы хотите прочесть, просмотреть? Ихаскель. Пожалуйста, 20 какой-то. Я тут спросила, это кавхет, скажем. Кавхет, кавзайн. Я помню, что это где-то в районе кафа. Там у вас будет прочество про цор и цидон. Про тир. И тир это называется на русском. А цидон, я думаю, называется сидон. Это в древние времена рассматривался как город, что-то вроде Картагу. Это, значит, вот это, там и был в начале Карфаген, перед тем, как он переехал. Или как Венеция, или как это был Данцик. Вы знаете, что это были города, которые они были свободны, они были самостоятельные города. Это была держава-город. И они были портовые города, которые чешки властили над морем. Голландия в какой-то мере тоже была что-то вроде этого. В Голландии у нее маленькая территория, но, как вы знаете, у нее уже была громадная территория, и много очень... она была империалистка, она также захватывала места за счет того, что она властила над морем. Так вот, Тир, оно был также очень развитый город, очень сильный город. И видите, тут у нас есть пророчество про Тир. Если кто-то у вас с русским, может быть, вы прочитаете в начале заголовка, потому что у вас... Мне все равно, я только помню примерно, что это... Хотя что-то было более позитивное. Это не 24-е. Нет, нет, там не было ни одного еврея в то время. Да, тогда хотя из того, что мы знаем, мы как будто никогда не встречали, что там были евреи. Да, не, поэтому мы настолько уже привыкли, что это только за счет евреев. Но когда-то положение показалось, все-таки все народы жили как-то сами по себе. Вы можете смотреть 25-я глава, у вас там про ОМОН. Так вот, Гадаса, может быть, вы прочитаете на русском, мне так как не знаю. 25-я.
Сын человеческий, обратили к сынам ОМОН и пророчество они. И скажешь нам ОМОН, слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог, за то, что говорит Ага, о святилище моем, потому что оно сквернено, и о земле Израиля, потому что она посвящена.
Да,
и о
доме Иуда,
потому что пошли
так, ну, видите, что тут кто, кому это говорится? ОМОНу. Или там 26 глава, это будет пророчество Тиру. 27 глава, это тоже будет про Тир, это будет оплакивание Тира. И так далее. Тут у нас пророчество про Тир, поэтому, так как тут много пророчеств про Цор, поэтому я помнила, что это где-то в 20-х там есть пророчество не евреев. Теперь каждый и... Мы? Потому что у нас такая вещь была. И сейчас я начинаю. Сначала, значит, то, что я сначала рассмотрела, это просто такое, в общем, о чем, что тут рассматривается. «Ваид Барашем Ильюна бен Амитай». И было слова Всевышнего Кьюна, сына Амитаю, так ему сказать. Теперь вы знаете, что если у нас есть, мы знаем, что это название, имя пророка, Значит, его отец также был пророком. Так мы знаем, что Иона был пророк, также его отец Амитай также был пророк. Агдуля, встань и иди к Нинве, великий город. Теперь мы также находим в Непаршат Берешит о том, что Нинве называется всегда великий город. Это было что-то вроде Нью-Йорк в наше время. Значит, в древние времена Нинве была громадным городом, и археологи ее нашли, и это по-настоящему, вот там есть громадный такой холм, где берутся и раскапывается Нинве. Из того, что мы знаем, это один из самых древних городов мира. «Вакагалия кьяльтара там лифанай». «И возьми и говори это прочество, так как их неплохие поступки дошли до меня». «Ваякум юна ливох тахшиша мелифне ашем, ваярет ефо, ваимцау ния ба тахшиш, ваитен схара, ваярет ба лаву имам тахшиша мелифне ашем». И встал юна взять и убегать в Таршиш перед Всевышним. Так, видите, когда ему Всевышний берет и говорит о том, что он должен взять и пойти к Нинве, его реакция – взять и убежать. Поэтому я объяснила до этого, почему он убегает. Это одна сторона. Еще одна вещь, почему он решает именно убежать, почему не делать что-то другое, мог просто взять и решить, что не будет говорить пророчество, зачем убегать? И у нас есть правило, это рассматривает Раби Иуда Галеви в книге Кусары, о том, что пророчество в Израиле, пророк может быть пророком, стать пророком только в Израиле. Он говорит о том, что каждое место в мире имеет какую-то свою ментальность. Скажем, люди, которые родились в жарком климате, у них такой жаркий характер. Я не знаю, ли кто-то тут из Грузии, я совершенно ничего не хочу говорить о Грузии, это очень опасно также, мне кажется, говорить что-то о грузинах перед грузинами. Не в Азербайджане, а что-то другое. В Израиле хотя бы всегда говорят, что грузины нож, грузини аля сакин, так говорят, грузины на ножи. А скажем, люди, которые родились там где-то на севере, особенно в Англии, рассматриваются это немножко более меланхолики. Так рассматривается, что каждое место мира имеет, оно как-то влияет на наш характер, если мы там проживаем какое-то долгое время, особенно если мы там родились и прожили нашу жизнь. Особость Израиля – это что-то единственное место в мире, где можно получить пророчество. Как каждое место имеет какую-то свою особость. Значит, для того, чтобы стать пророком, это может быть сделано только в Израиле. А если мы из Израиля выезжаем в другое место, после того, как мы уже получили пророчество в Израиле, мы уже получили титул пророка, тогда мы можем в другом месте говорить пророчество только или о Израиле, но мы не можем не в Израиле говорить пророчество ни о ком другом. Вы тут видели пророчество Ихискеля про Тир, или там Ирмьяу или Шаяу, они могут говорить это пророчество, когда они на территории Израиля. Но если они не на территории Израиля, они не могут говорить пророчество о ком-то другом. И эта формула, он формирует, это, он написал это на арабском, это как это в переводе, называется «ба ува-вуа». «Ба» значит «в ней», «ва-вуа» значит «для нее». И пророчество может быть или «ба» – это значит «внутри Израиля», о ком вы хотите, или «ба-вуа» – это не в Израиле, но тогда это будет только Израиль, еврейском народе. Хотя так как это пророчество, оно должно же быть не евреях, оно должно быть про Нинве. А Юна, он достаточно знающий пророк, чтобы знать, что если он не в Израиле, что не сможет получить пророчество, а не еврей. Так он как, значит, Всевышний ему говорит, дорогой Юна, я тебе собираюсь дать пророчество про Нинве. Юна сразу понимает, о чем идет речь. Он понимает, к чему это может привести в будущем. И он начинает убежать из Израиля. Если он не в Израиле, он не убегает от Всевышнего, он убегает от слов Всевышнего. Значит, он не в Израиле, не сможет получить пророчество. Потому что это же не для евреев, а это для Нинве. Понятно решение Юна? Тогда он берет и опускается в город Ефо. Это был тогда самый известный порт в Израиле. В Израиле в древние времена было два порта. Это Ефо, то, что сейчас примерно Тель-Авив-Яфо, и Илат. Тогда он назывался Эцион-Гавер. Это вот у нас был южный порт и относительно северный порт. Средиземного моря и Красного моря. Так он сходит на... Он не может идти на южный порт, потому что этот порт он был в руках иудей. А Яфо, это северный порт относительно, он принадлежал стране Израилю, 10 колен, и он тогда сходит в этот порт, и он там находит корабль, который сейчас, и вы можете просмотреть по ударению, которое говорится «Баатаршиш». Есть на иврите разница, есть ли ударение у вас на первый слог или на последний, когда это слово из двух букв. Где, вы знаете, как проверить, где у вас ударение? Если это на первый слог, значит, это в прошедшем пришло. Если это в последнем слоге, значит, это сейчас приходит. Значит, вас кто-то спрашивает, «Эхан Адгара?» Так если вам говорят «Эхан Адгара», это значит, вас спрашивают ее, где она жила в прошлом году. А Иханат Гара – это где вы сейчас проживаете. Но, как вы знаете, так никто не ударяет, когда вам спрашивают Иханат. Никто не говорит Иханат Гара. Как вам говорят Иханат Гара. И это просто не такого слова не говорите. Потому что это прошедшее время, тогда это будет третье лицо, а не второе. Ну, это мы не будем оправлять всех израильтян. Так Баадажи, значит, сейчас она как раз пришла из Таршиш. Она как будто только пришла, и он сразу берет ее из такого места Таршиш, и он берет и дает ее оплату. Говорится, что этот корабль совершенно никуда не хотел ехать. И Юна взяла и оплатила стоимость всего корабля. Чтобы корабль согласился сразу взять и отплыть. И он взял и попросил их, чтобы они взяли и отплыли снова назад в Таршиш, Милифней Ашем от Всевышнего. От Всевышнего, чтобы он не мог получить сейчас в настоящий момент пророчества. И что сделал Всевышний? Вашем хитиль рох гдуля аля ям. А Всевышний сделал так, что был очень большой ветер на море. Ваисар гадуль. И была очень большая буря баям. Ваунях и швали шевер. И корабль чуть не берет и не ломается. Теперь мы тут видим по отношению, как себя ведут моряки, что было совершенно что-то нелогично. Теперь вы знаете, как на иврите называются моряки? Малах. Только это с хетом, это как слово соль. Видите, малах. И это также, на иврите, девочки, это слово, это корень этого слова – это перемешивать. В древнем времени что делали моряки? Они гребли, и это были, как-то они перемешивают. Как-то положили соль, и что вы сейчас делаете с солью? Чтобы соль растворилась. Понятно, как это? Вот это вот слово «малах». И для того, чтобы… Если это профессия, вы это можете просто проверить, всегда на иврите профессии мы ставим точку в середине. Я только покажу, как это выглядит грамматически. Показывает, что это профессия. Так может быть, какие у вас точки в слове «малях», это будет вот так. Понятно, почему в «ляме» точка? Потому что это профессия. Только тут, так как тут есть «хэйдиа», это то, что вы увидите в «танахе». Можете сверить и посмотреть, у вас такие точки на этом слове или нет. «Хамалахим» нахон у вас «мэми дагеш», «в ляме дагеш», «под ляме дам у вас камац». Значит, мы на иврите знаем, мы можем определить точно, какие понятия, как это. Каждая точка имеет какое-то свое объяснение. Это не... Вот эта форма показывает профессию, и мне кажется, понятно, что матросы – это такая профессия. Испугались очень матросы. Ваизаку и шелелюхав. И каждый начал кричать своему богу. Хотя в нормальном случае, если есть какая-то буря, мы, конечно, пугаемся. Но мы автоматически начинаем молиться. Нормальные матросы начинают молиться обычно. Начинают бегать с места в место и что-то делать. Тут они все начинают молиться. Я показываю, что что-то было совершенно неестественно. Вайтили так килима шабуни аля ям. И они решили взять все вещи, которых у них были в корабле, кидать в море. Может быть, корабль за счет этого станет более пустым, более легким. Вайюна я гады ляхкетая свина, вайшка вай гады. Теперь Юна знает, почему это все происходит. Берет, сходит вниз и идет спать. То, что явно, что Юна были очень сильные нервы. Нахон? В такой ситуации взять и заснуть не так просто. Значит, Юна, что он в какой-то мере, в каком состоянии? У него совершенно нет никаких сомнений. Он абсолютно согласен взять и отдать свою жизнь во имя еврейского народа. Ему то, что он сейчас пойдет ко дну, он не собирается молиться, он не хочет, потому что если он будет просить Всевышнего помощь, он теоретически на что согласен. Взять и пойти и сделать, дать это пророчество, он не согласен. И поэтому он согласен погибнуть, только чтобы никак не быть инструментом против еврейского народа. Вайкавеля вавахувель. И тогда капитан. На иврите капитан называется главный от веревок. Значит, хавель. Чем занимаются капитаны там или... Они там берут веревки всякие, натягивают, затягивают. Я никогда не была на корабле. Я не знаю, но это как будто взять парус его, как будто... Значит, матросы, они занимаются тем, что они гребят, а... Капитаны обычно занимаются там указания и говорят, что делать с веревками. Так раб, это, понимаете, как главный над веревками. Вайомерла, малиха нирдам, что ты спишь? Кум край лелухеха. Возьми и молись к твоему Всевышнему. Уляй это шейта элюким ляну вэлюну вэйт. Может быть, возьмет Всевышний и поможет нам, и мы не будем потеряны. Так нормально себя ведет капитан? В случае, когда такая вещь происходит? Вьемгу и шелрэу. И они говорят один к другому. Лихована пила гуалот, вы не дабы шельмиха раазот лану. И тогда люди начали там говорить один к другому, идемте и кинем жребий, мы будем знать, из-за кого вот эта плохая вещь с нами происходит. Вайпили гуалот, они кинули жребий, вайпала гуал альюна. И жребий пал на Юна. Если происходит такая неприятность, люди кидают жребий. Из всего, что тут мы видим, тут происходит что-то совершенно невероятное. И говорит на этом Мидраш, что происходит? Они берут гребят в море.
В течение какого времени?
Достаточно долгое время. Мы тут видим, у них есть несколько этапов. Теперь куда? Все море спокойно, говорит Мидраш. Значит, Мидраш на базе того, что тут происходит, нам говорит, что все было спокойно вокруг. Только вокруг них ужасная буря. Они прячут направо, буря за ними. Они прячут налево, буря за ними. Они плывут прямо, буря за ними. Вокруг все нормально. Поэтому они понимают явно, что это что-то совершенно выходящее вон. И они понимают, что кто-то в корабле виноват в этом. Потому что это они же моряки, они понимают, что такая вещь никогда не может происходить. Если есть буря, она же буря для всех. Мы тут видим, что они люди достаточно достойные, и они не, понимаете, как-то они что могли сделать? Я там пол корабля выкинуть или там что-то такое решить. Они все время пробуют. Тогда они и жребий пал на Юна. И они тогда приходят к Юна, ему говорят: «Ваймой лав, хагида на лану, башер ли миа раазот лану». И они ему говорят: «Скажи нам, пожалуйста, из-за кого эта плохая вещь происходит с нами?» Теперь мы тут видим, что они себя ведут очень этично. Нормально в такой ситуации. Что бы сделали, если жребий упал на кого-то? Взять его и просто вышвырнуться. Теперь они даже не приходят, ему не говорят: «Ты виноват, это из-за тебя». Они приходят и говорят: «Скажи, пожалуйста, из-за кого ты считаешь, это происходит?» Даже там также нас учат, если происходит какая-то вещь, и мы уверены, что это из-за вас, не прийти и сказать: «Ты виноват». А что ему сказать? «Может быть, ты знаешь, кто виноват?» Значит, дать другому человеку первое дело как-то себя объяснить. Мы всегда начинаем нападать. Когда мы нападаем, другой человек уже не будет нам отвечать, он будет уже защищаться, и начнется уже какая-то ссора. А первым делом надо не напасть никогда ни на кого, а надо просто обратиться с вопросом. Без укора, понятно как, это просто спросить, что происходит. «Мама ляхтыха, какая твоя профессия? У меня и того, и откуда ты приходишь? Марцеха, из какой ты страны? Веймизе амата, и к какому народу ты относишься?» Значит, может быть, это зависит от твоего народа, вы какой-то грешники. Или это какая-то проблема твоей страны, и ты приходишь в какое-то очень отвратительное место, и поэтому эта вещь тянется за тобой. Или это твоя профессия, которая очень нехорошая. «Вайомер элеем», и сказал он им: «Иври анухи, я еврей, вэташем элюки ашамаем, ани яре, я боюсь Всевышнего Небес, ашараса это ям вэта абаша», который сделал море и сушу. Понятно, почему он говорит сначала море, а потом сушу? Потому что первым делом Всевышний, когда сотворил мир, сначала была вода, а суша была под. И также он подчеркивает море, потому что все вещи с разговора, это, конечно, о море. «Вайруха анашим ир агдула», и люди очень испугались. «Ваймойля мазата сита», что ты же здесь сделал, так как он ему уже сказал заранее, что он взял и убежал от Всевышнего. Он это взял им, и он все это им рассказал. Не знали, он говорил, что «гигид» — это у нас есть слово на иврите «ледабер», «лесапер», «легагид», «лемол». И тут он, то, что он делает, это не «амар» или «дибер», у «гигид». «Легагид» — это всегда самые глубокие секреты. Или очень ответственно. Значит, он берет и все им рассказывает, почему и как такая вещь произошла. «Ваймойля». И они ему говорят: «Мана селаха вейшток аям миалейхем, миалейну киаяму лех весор». И они его спрашивают: «Что мы сделаем тебе, чтобы море замолчало, и, потому что море начинает очень тяжело бушевать?» Значит, вы видите, что они делают все время с Юна? Они не решают за него ничего, они все время берут и его спрашивают. И это в какой-то мере также нам урок, как мы должны себя вести в таких ситуациях. Не обвинять, не решать за другого, спросить другого. «Ваймар алейхем сауни ватилуни алаям, ваиштока ями алейхем, ки йоде ани ки бешели асар агадул асе алейхем». Что бы вы сделали вместо Юна? Одна возможность. Какая еще возможность? Он знает, что конечно, что сделать с ним Всевышний. Или он может, значит, может пойти ко дну. Или он, понятно, как это возьмет и скажет свое прочество. По еврейскому закону, пророк, который не исполняет желание Всевышнего, не говорит то, что ему сказал Всевышний, вот и не исполняет, так ему положена за это смертная казнь. От Всевышнего, не от людей. Теперь Юна находится здесь в таком очень осторожном положении, он еще не получил само пророчество. Всевышний только сказал: «Юна, готовься, я тебе собираюсь дать пророчество про Нинвы». И она говорит: «Спасибо, Всевышний». Он даже не ждет, поэтому он еще не пророк, которому сказали пророчество, и он это не исполнил. Он вот его сделал так, чтобы невозможно было сказать пророчество. Значит, если бы Юна услышал пророчество и не высказал его, это называется «навиши кувеш невуато». Понимаешь, такое кувеш, лихбош, это взять им захватить. Пророк, который берет и захватывает свое пророчество, ему положена смертная казнь от рук Всевышнего. Тирюна у не навещек увешного ато. Значит, что значит навещек увешного ато? Это пророк, который не говорит то, что ему Всевышний сказал говорить. Значит, захватывает свое пророчество, кого-то держит и не дает, не выпускает его. Но Юна, ему же еще не были сказаны слова, что сказать. Так у него есть эта возможность ничем, чего им сказать, и тогда что произойдет со всем кораблем? Значит, из-за него кто еще погибнут?
Моряки?
Да, да, да. Конечно. Так что Юна мог сделать в таком случае? Какая еще другая возможность? Прыгнуть в море. Вы согласны? С кораблем из корабля?
Сбежать с корабля. Еще надо было садиться на корабль.
Ну, нет, он потому что он хотел взять и уехать из Израиля. И этим он считал, что тогда он, так как он пророчество еще не получил, он в таком сером цвете, понятно как? Это ему было сказано, что будет оно пророчество, оно еще ему не было сказано. Поэтому не совсем на вишек вышного, а то он просто не дает возможность, чтобы ему было оно пророчество.
Что может,
тогда у нас есть другая вещь. Если он прыгает в море, так он убивает себя. А у нас есть запрет себя убить. И это в иудаизме совершенно никак не уважается. Поэтому в каком положении находится Юна, значит, говорить пророчество не согласен. Он, понятно, что Всевышнего понятно, к чему приводит. Если он остается на корабле, что произойдет с другими людьми?
Погибнут.
В таком случае Юна для них, он кто такой? Вы знаете такую фразу, как, вы знаете, что такое называется Гудев? Гудев значит, когда кто-то за мной гонится и меня хочет убить. И тогда всем, кто его видит, и также тот, за кого он гонится, они имеют право его убить в любой форме. Желательно, скажем, понятно, стрелять лучше в ноги, чем в сердце. Но если я знаю, что я не могу прицелиться, я имею право даже в сердце. И если по закону, скажем, за такой плохой поступок положена ему там какая-то одна форма смерти, если мы не можем это именно сделать ему, когда он гонится за мной, я же не могу дать ему именно такую форму смерти. Я могу дать только более тяжелую форму смерти. Не знаю, там, скинуть на него камень. Я имею право. Хотя он еще не сделал никакого, понятно, как это, никакого поступка плохого он еще не сделал. Это у нас понятие Гудев. И понятие Гудев у нас очень широкое понятие.
Кто за кем Гудев?
Юна, Гудев, всех людей корабля. Понятно, почему он Гудев? Он им говорит, то, что происходит с вами, это за счет меня.
Хорошо, но у вас есть, вы не умрете.
А так как я с вами, я с вами, и я знаю, что вот я это все неприятности делаю вам. Что мне Всевышний сделает, конечно, никому не известно, но пока мы, теоретически, все идем ко дну. Юна не имеет сам себя, Юна себя не имеет права убить. Они имеют право с ним делать то, что они хотят, чтобы себя оставить живых. Понятна разница? Я объясняю, почему Юна не прыгает, а они имеют право его выкинуть. Скажем, может быть, для того, чтобы только расширить, я тут привожу пример, который был в Америке, я думаю, где-то 30 лет назад, даже, может быть, больше. Но это совершенно не имеет связи с этим. Это родились двойняшки, когда у них было общее сердце. Знаете, это была очень известная вещь, которую Моше Файнштейн Дакевич решал. И понятно было, что одно сердце не может продержать два организма. И тогда то, что Моше Файнштейн решил, это он, конечно, проверил с медицинской стороны также, что сердце было где-то 95% у одного ребенка и только 5% у другого. И поэтому другой ребенок, он считался Гудев первого. Потому что если они останутся с одним сердцем, оба не выживут. А так как почти все сердце у одного, другой кого-то понятно, что делает. Значит, я просто пробую расширить это понятие Гудев, чтобы оно было немножко более понятно. И в случае, когда кто-то наш Гудев, мы имеем право понятно, что сделать. Все возможно для того, чтобы остаться жив. Не, но они это не делают, потому что они его хотят убить. Они это делают, потому что он их Гудев. Поэтому Юна им говорит, если вы хотите что-то сделать, вы можете взять меня, вынести и выкинуть. Но я не могу прыгнуть. И поэтому он дает им этот совет. Саони ват илюни эляям. Поднимите меня и киньте. Но я ничего не помогаю. Я вот сижу вот так вот. И он говорит, несите меня и киньте. Понимаете, почему несите и киньте? Я даже не могу пойти к бортику. Потому что я эти, понятно, что делаю? Как будто бы приближаю. Если ты рассматриваешь, что тот Юна, он не человек, который хочет покончить жизнь с собой, он ценит жизнь. Поэтому не говорит «выкиньте меня», он говорит «несите и выкиньте меня». Я ценю даже этот момент, когда вы меня несете. Это момент жизни. И в иудаизме нет понятия, у нас мы никогда не берем и не восхваляем окончание жизни. Мы восхваляем жизнь, а есть случаи, когда надо жертвовать жизнью, но это у нас совершенно не цель. И он говорит, я знаю, что это все из-за вас, из-за меня, то, что вот все происходит. Эти люди, они очень хорошие люди, хотя ведь они не евреи, но они очень приятные. Тогда эти люди, моряки, пробуют взять и возвратиться назад к суше. Хотя они уже понимают, что море очень тяжелое, значит, очень бушует, и они не могут. Значит, у них была одна возможность, наоборот, выйти в открытое море, это называется, то, что они пробовали. Они сейчас не могут, они куда решают возвратиться? Назад к суше, и они также не могут. И так они уже вообще ничего у них не получается. И они понимают, что им уже конец по-другому. И они тогда молятся к Всевышнему и просят Всевышнего прощения. Мы не хотим взять и быть потеряны за счет души этого человека. Понятно, что они говорят, мы... Значит, когда мы берем и кого-то убиваем, потому что он наш родев, как мы ощущаем в этот момент? Как убийцы. Поэтому говорят, мы не хотим его убить, мы хотим остаться живыми, мы просим у тебя прощения, но с другой стороны, мы не хотим быть потеряны за счет его души. Не потеряны, если мы останемся вместе с ним, и не потеряны в духовном плане, если мы его убьем. Вот мы тогда будем как убийцы рассматриваться. Вальте ты на лейну дам на кине, дай нам чистую кровь, значит, чтобы мы не считались как убийцы. Киаташем ашкашахапат стасита. Все, что ты хочешь, ты же будешь делать. Вайсует юна, и они взяли и несли юна. Значит, видите, юна не идется. Ваятилю элям, ваямода ям и запо. Они взяли его, выкинули через борт, и море успокоилось. Если вы были на этом корабле, что бы вы сразу сделали после этого? Вы поверили Всевышнего? Мне кажется, на первый момент они даже не радовались. Первое, это они просто были в каком состоянии, бедюк. Это просто какой-то Всевышний чуть ли не дотрагивается. Понимаете, какое-то великое чудо они увидели? Это что, что они сделали? Ваеруга на шемирак дуля это шем. И они очень боялись Всевышнего. И они, все эти люди взяли и принесли, говорит Мидраш, что они все взяли, уехали назад в Израиль, пришли в храм, принесли жертвы благодарности, также дали обеды Всевышнему, и считается, что они также сделали гиюр. Так, пока Юна в какой-то мере, он не делает то, что Всевышний хочет, но он также не очень хочет помогать не евреям, но как вы видите, что он уже сделал. Он уже вот всех, все, кто были на его корабле, который он взял, он их всех взял и привел к иудаизму. А что происходит параллельно? Ваймана шем да году, ливлоет юна, вейюна, бим эй хадаг, шлушаем им ушешалю лед. А Всевышний взял и приготовил рыбу, и когда они взяли и выкинули юна из корабля, там как раз ждала какая-то рыбина, и она его проглотила. Что-то есть такие киты особые, которые они не жуют, или акулы, я не знаю кто-то, которые не жуют, они проглатывают. И у них в желудке есть такие соки, которые берут вот того, кто у них внутри, и они их переваривают постепенно. И что такое ужасное? Такие есть такие. Так, только запомните это, пожалуйста. Может, вы сейчас, значит, оставляете здесь юна, потом вы увидите, что ему очень тяжело. Там есть ветер, и он на это очень плохо реагирует. Значит, он, так как он был в рыбе, понятно, что у него происходит с кожей. Вы понимаете, какие-то ужасные муки. Значит, на рыбе жир, да. Но на рыбе соль, не, а как называется? Это жир из рыбы. Ну, никогда. Но когда это пищевые соки, так это называется, которые обрабатывают. Значит, когда юна выходит из рыбы, у него тяжки нет кожи. И он понятно, что у него происходит с кожей? Он полупереваренный такой.
Как он вышел из рыбы?
Она его приняла, да, не доварила бедюк. Но поэтому для него будет, значит, он как будто человек без кожи. И поэтому нужна оболочка какая-то. Он все время ищет, где спрятаться. Понимаете, почему это? И когда наружный климат очень неприятный, люди другие могут этот климат терпеть, а юна не в состоянии. Просто понимаете, почему потом юна скажет, я не могу жить, Всевышний, забери у меня жизнь. Что это? Это Всевышний хочет ему показать какую-то вещь. Но я только объясняю сейчас не почему, что это, я просто объясняю, почему для Иона это так тяжело. Вот это более тяжело, чем для всех, всех людей, которые находятся вокруг. Почему все так тяжело не реагируют, а Иона так ужасно реагирует. И он там находится 3 дня и 3 ночи, и он совершенно не собирается молиться. Ему это очень хорошо. Относительно. Значит, он в какой-то мере где находится? Он изолирован. Он что-то вроде гробу. Понимаете, почему я это называю как гроб? Он такой живой и мертвый. Он говорит, Всевышний, все хорошо, все, я согласен там сидеть. Я не буду связи ни с кем. Я сижу в карцере, как вы хотите это назвать. Не буду никогда иметь связь ни с кем, но я не пойду, не буду говорить никакое прочество. Но Всевышний, как будто понятно, что дает Иона все время выбор. Каждый выбор более жесткий. И мы увидим, в какой момент Иона ломается. Когда же на корабле он бы понимал, что он умирает, он был согласен. Когда его выкинули, он тоже был согласен на это. Но мне кажется, вы понимаете, что муки более ужасные, чем сама смерть. Сейчас он будет в таком ужасном изолировании, он также не переживает. И сначала, как видите, он был внутри женской рыбы или мужской, только не читайте на русском. Потому что на русском у вас будет то же самое. Посмотрите в перек алиф, перек бет, пасук алиф и пасук бет. Что у вас говорится? Что Иона Всевышний взял и приготовил, на русском говорится рыба? На иврите у вас говорится даг. Да, да. А на русском что у вас говорится? Это должно быть третье слово на второй главе. А вы знаете, что в перек пасук бет у вас говорится? Ведь фалели Иона эль Ашем элюкав имей адака. И молился Всевышний, и молился Иона к Всевышнему своему изнутри, из, как называется, что такое меаим, это из желудка или внутри рыбы, только тут она говорится женского рода. Так, у нас есть предание, что сначала он был в рыбине мужского рода, там было не страшно, даже приятно, говорит, что у него даже, как называется, стенки рыбы, они были прозрачные, и рыба там плыла, и он смотрел из нее. Видел все, всякие вещи, даже какие-то секреты. Потом, видел его в молитве, рыба плыла по Ямсуф, и он видел места, где евреи проходили, когда проходили Ямсуф. Он там всякие интересные вещи ему рыба показала. Было ему такое интересное, такое, как называется, подводная лодочка.
Что-то?
Так рыба, должна быть, нашла какое-то течение, могла же так вот, она через Африку, вот так вот окружить, так войти. Нинве находится в рядом Ассирия, это находится где-то в Ираке. И как-то он убежал совсем в море. Ирак уже у него, понимаете, надо, если тогда надо плыть через Персидский залив, понятно куда, это совсем другое место. Он поехал в Средиземное море, понятно, совершенно в другую сторону. И она там с ним плывет, ему там все очень интересно. А потом Всевышний сказал, ну тебе хорошо, сейчас попробуем что-то интереснее. Рыбка, вот эта мужская рыба, его взяла и выплюнула, его взяла и проглотила женская рыба. А что было у этой женщины, как называется, у нее там были очень много икры, и там было место жительства неприятное. Понимаете, почему это? Там было место, меньше места. Его там все, и там его начали переваривать. Что это?
Да.
Там как-то, вы понимаете, как припирало. Это было и тогда он вот от этой рыбы женщины, он там начал уже молиться. Поэтому не говорится, что вейт палелель мимей хадаг или мимей хадага. А на русском я не знала, есть у вас это, этот нюанс.
Ну,
и тогда что он говорит? Вайомер карати мицарали эль ашем. Я взял и кричал Всевышний от моей неприятности. Вая нэни, он не ответил. Мибетен шоль. Тут это как будто даже в... это не в переносном смысле, а в нормальном смысле. Бетен это живот, шоль это ад. Из живота ада, вот изнутри ада. Но тут он пользуется специально, не говорит как изнутри ада, а говорит из живота ада, потому что он молится из рыбы, из живота рыбы, которая для него она как ад. Шавати шамата кулия. Вопил тебе, ты услышал мой голос. Ваташлихэни мецвля, ты меня взял и кинул в бездну. Вильвав ямим, в сердце морей, нагары саувени. Река меня взяла и крутила. Река, это может быть в море, есть течение. Это течение, которое меня взяли и окружали. Коль мишбархавы галэхалая вару. В все переломы и твои волны прошли на меня. Это как-то, это вот в море есть такие переломы. Ване амарти нигасти минегитинеха. Я уже сказала, что все, ты меня взял и откинул твой глаз. Ахусиб лабит эль хакучеха, я продолжаю смотреть к храм. Афафуни маем аднафеш, меня взяли, окружила вода до, вот, до носа, вот, до дыхания, до жизни. Тхоми сувавейни сув хавушли руши, мои волосы, в среди них уже находятся камыш, или, как я вам сказала, суф – это вот место, где они приходили. Тут каждое слово, я тут не входила в мидраш, он тут рассматривает точно, что это рыба, рыбина, рыба более мужского рода. Она ему что ему показывает. И она куда плыла, и куда она заплывала, и что она ему он видел. Лекицвея рыми радити, я дошел до начала подножия горов, гор. Вы знаете, что горы, они же, самое подножие находится в море. Ваарец брехея бадиле улам, ваталь мишахат хаяшем люкай. И как будто земля взяла и закрыла свои ставни передо мной. Потому что как будто все, я уже как будто не думала никогда, что я больше не взойду на землю и останусь все время там. И ты взял Всевышний и поднял из ада мою жизнь. Когда мне было уже очень тяжело моей души, я вспомнила тебе Всевышний, и моя молитва взяла и дошла до тебя Всевышний. И тут мы видим молитву. Как, в этой молитве видите, что он решил прийти куда-то или нет? Он что-то решил пока? Нет. Он так говорит, я там нахожусь, в этом аде, я молюсь тебе, я понимаю, что ты со мной. Если видите, тут очень много раз вспоминает храм. Может, по преданию, Йона стал пророком в момент, когда он вошел в храм, в Суккот, в Симхат бет ха-Шуева. Он тогда получил прочество, и он говорит, хотя я получил прочество от твоего храма, и я там все равно, как будто он не отказывается от того, что он стал пророком. Он кого-то благодарит Всевышнего, что он стал пророком. Поэтому все время свою молитву направляет назад в храм, откуда он получил прочество. А у него нет такого ощущения, вообще зачем, понимаете, как ты вообще там пришел, зачем я стал пророком. У Йона нет этого ощущения. Поэтому молитва, она все время, как вы видите, он возвращается к тому, как было хорошо, когда я... И молитва иногда доходит до твоего храма. И в девятом пасуке Йона в этой мере ломается. Может быть, даже в девятом, я не знаю, но вы увидите, я сейчас не читаю девятый. Но в десятом он говорит, «Вани бы коль туда, и я с голосом благодарности, с бехаля шема шаунадат, я шалема ишу аталяши». И то, что я взял, и я голосом благодарности буду брать и приносить себе жертвы, то, что я дал обеды, я буду тебе платить Всевышний. Значит, если он говорит, что он хочет взять и приносить жертвы, и говорит Всевышнему благодарность, что он этим говорит? Что это? Я собираюсь в Израиль, значит, он собирается когда-то выйти из этой рыбы. А он знает, что единственный путь, как выйти из этой рыбы, что сказать Всевышнему? Я согласен идти, говорит, прочество. И тогда посмотрите, что это 11-й пасук. «Вэ марашем ладак, вэ кейт юна или абаша». И сказал Всевышний мужской рыбе, и она выплюнула юна на сушу. Теперь, если бы из женской рыбы он сразу его выплюнули на сушу, он просто не мог бы выжить. Поэтому его потом мужская рыба, значит, женская рыба возвратила его к мужской рыбе. И он там немножко, как, что значит, пришел немножко в себя, ну хотя бы как-то минимально. И потом его выплюнули на сушу, и вот сейчас он там ходит. Но понимаете, он все равно в состоянии ужасном. И то, что я перепрыгнула, это вот девятый пасук, в котором мы видим, что он в нем ломается. Я читаю сейчас девятый пасук. «Мышемрым хавлейшав хаздам язу». Те, кто охраняют глупости, свою милость оставят. Это по, есть также два мнения, как это читать. Это читать как предложение, как я сейчас прочитала, кого-то с точкой. Или это читать, на иврите у нас есть к этому слово, на русском я не знаю, как это называется. Вот такая вещь, как она называется. Когда предложение заканчивается вот такими двумя знаками. На иврите это называется тмига. Есть такая вещь на русском? Что-то вот такое? Как это может быть? Это не совсем вопросительное. Это не вопрос. Это вопрос, который не нужен на это ответ. Это как-то само по себе понятно. На иврите такая вещь, у нас есть мишпат шейля, мишпат криа, мишпат мехаве и мишпат миха. Это четыре предложения. С точкой это как-то вы просто говорите что-то. Вопросительный, восклицательный и вот такой. Так, когда я туда смотрю, что это предложение можно просмотреть. Как будто с нормальной, с точкой просто. Вы знаете, у нас нет знаки, нет у нас точек и таких вещей. Поэтому это каждый раз комментаторы рассматривают, как надо прочитать это предложение. По одному мнению, Мишамрим Гавлейша, так называются идолопоклонники, и это имеются жители Нинве, которые охраняют глупости. Хавалим – это пар, это вот ничего. Шав – это зря. Хавлей и шав – это два раза глупости. Значит, это имеется в виду, что те, кто охраняет идолопоклонство, которые – это глупости. Хаздам Язову. И тогда хаздам – это их нехорошие поступки, значит, такой хесед – это милость, они его оставят. Значит, они возьмут и сделают чува, я к ним приду, они очень быстро среагируют, будут очень хорошие, но они потом это прекратят. И поэтому, когда она себе говорит, зачем я так сильно что делаю? Борюсь, к чему это все? Это продержит сколько времени? День, два, неделю? Потом все закончится. Так вот, не стоит воевать. И тогда, когда он доходит до этого мнения, что он говорит Всевышнему, да, Всевышний, я готов. А на фоне этого евреи все равно останутся на хорошем уровне, потому что они совершенно не такие. И говорит у нас Мидраш, есть у нас люди, у которых сердце из воска, а есть люди, у которых сердце из камня. Мы говорили об этом? Праведники и злодеи. У кого какое сердце? Что-то? У праведников из камня. А у злодеев из воска. Видите, казалось бы, точно наоборот, поэтому я это спрашиваю. Потому что воск в нем взять и сделать дырочку. Легко или тяжело? Очень легко. Но я сегодня взяла, сделала дырку в воске. Я прихожу завтра. Есть там остаток? Нет, все сплылось. Воск он такой, понимаете, как это? А в камне сделать дырочку легко? Очень тяжело. Но если в камне вы просверлили дырочку, она остается навсегда. Только если вы туда что-то засунули, так она по себе вот останется. А воск сам по себе слипается. А что тогда? Чува. Вы помните Раби Акива? Он видит камень. И он видит, как вода взяла и сделала дырку в камне. Так мы предпочитаем сердце каменное, чем сердце из воска. Люди, которые очень чувствительные, им что-то говорят, они сразу, как можно сказать, ой, как ужасно все-все. А на завтра? А что вы сделали со всем этим? Вы пошли спать и все забыли. Среди которых что-то им доказать, это просто надо, это просто невозможно. И он спрашивает, и еще раз, и повторяйте, и объясняйте, что. Но если вы ему уже один раз что-то доказали, это уже насколько? Все, вы просверлили дырку навсегда. И Всевышний, когда говорит, мы говорим перед Рош ха-Шана, мы говорим про чува, так Всевышний всегда говорит, возьмите и сделайте мне дырку к худо шель махат. Малюсенькую дырочку. Как? И есть мнение, что это как ушко в иголке. Но чтобы это было, вот как дырочка в иголке, она какая? Просвернутая, которая никак не слипается. И это достаточно. Но чтобы это не было такая вещь, что вот вы расчувствовались, и вы сделали, может быть, решили какое-то решение неописуемое какое-то, изменить всю свою жизнь. И вы знаете, что с этим будет? Может быть, у вас будет все хорошо, я не знаю. Но то есть какое на сердце. Значит, Всевышний предпочитает что-то очень маленькое, но чтобы это было на всю жизнь, чем делать очень большие решения, но чтобы они вообще не продерживались даже. Значит, продержка короткое время. Это мы совершенно не уважаем. Так как он считает их, что у них сердце какое? Из воска или из камня? Из воска. Хаздам Язову. Понятно, что они оставят? Вот эту милость, которую они сейчас решили, они ее оставят. А другое мнение, это, что это предложение надо прочитать, как я его бетмия. Понимаешь, значит, вопросительно. И тогда их милость имеется в виду идолопоклонство. Потому что другие народы, они считают свою милость, это идолопоклонство. Говорит Йона себе как будто, что те, кто охраняет идолопоклонство, они свое идолопоклонство оставят? Не может быть, они его не оставят, они продолжают, будут продолжать быть идолопоклонники. И поэтому как-то не надо тоже бороться против этого. Второе объяснение, что не останутся идолопоклонники. А первое, что даже если они сделают чува, это будет только какое в речь? Временное. И это никак на фоне этого еврейский народ не станет таким плохим, потому что евреи рассматриваются, что у них сердце как камень. Пробить его невозможно. Но если вы уже пробиваете его, эта дырочка остается. И тогда Йона идет и решает сделать то, что ему было сказано. Ведьмагашем Эльюна шенит лиму. И сказал Всевышний Юна второй раз ему сказать. Понятно, почему говорится второй раз? Потому что первый раз ему не говорило само пророчество, а ему только сказала Всевышний, что я собираюсь ей что-то сказать, а сейчас ему уже говорится сами слова «что». Теперь, где Всевышний его выпалил на суше? По одному мнению, это было где-то в районе Израиля. Он там получает пророчество сейчас. И оттуда что нужно идти? Ильисту считает, что он, да, может сейчас получить пророчество в другом месте, потому что начало пророчества было уже в Израиле. Это уже вопрос, как это, также вопрос о пророчестве, как и что они должны быть. У нас уже 2000 лет, больше чем 2000 лет не было пророчества, поэтому нам это в настоящий момент не так важно, понимаете, как-то, что происходит, в каком случае. «Ком леха линве гаир гудуля, встань и иди к Нинве великому городу, украли это краша анухи дувер илиха, и сговори ей то, что я тебе говорю». «Ваяком юна, ваелеха Нинве кедвар ашем, Нинве это их гудуля лелуки, малах шлушат им». Нинве – она очень большой город, мне для того, чтобы идти с одной стороны на другой, надо пройти минимум 3 дня. Если тогда, ну, понятно, сколько это идти? 3 дня. Да, с одной стороны. Вот. Если не, что до центра надо было идти 3 дня, там есть всякие описания. Но даже в наше время город, который надо пройти пешком в течение 3 дней, это что-то? Пешком, понятно, это большой, да, пешком тут имеется в виду. Это большой город, значит, человек может идти в течение дня. Сколько? 10 километров?
4 километра в час.
Нет, больше даже.
4-5 километров в час.
Ну, скажем, 4 помножить на 8, это 24?
32,
извините. Значит, 32, скажем, километра в день помножить на 3, значит, это примерно где-то в районе 100 километров. И город, который он 100, понятно, какой-то? 100 километров в одну сторону. Даже, мне кажется, в наше время это считается достаточно приличный город. Я не знаю, сколько километров в ширину и длину Москва. Что там? В радиусе. Так это 100... Что там? Километров. 40 километров – это 80 километров. Понятно, почему? Потому что диаметр – это будет 80. Так это примерно. Начинается очень большой город.
Ну,
просто,
потому что да. Маленький, там, ну, до маленького.
Да, да. Но у него километражка будет очень, относительно очень большой. Так вот, я вам просто говорю, как, что это. «Ваяхалю на лавоба ир маалах йом ихад», и он прошел только продолжение одного дня. «Ваикра ва йомер одар баим йом ненве не пахай». И он взял и сказал, еще 40 дней, и Ненве перевернется. И также Всевышний, то, что ему говорит, Всевышний всегда говорит, дает пророчество словами очень точными. Говорит, Юна Нинве перевернется. Значит, если они... Перевернется тут имеется в виду не только, что это может быть землетрясение и город перевернется, а имеется в виду также, что люди возьмут и перевернут свои поступки. Поэтому Всевышний всегда пользуется такими словами, что это всегда в любом случае будет правильно то, что он сказал. Не говорится, город разрушится, говорится Нефах. Понятно, как это? Перевернется. И Ваямину Анше Нинве Бейлуким, и люди Нинве взяли и поверили Всевышнего, Вайкруцом, Вайльбишусакими, Гдулам Ваткам. Они все сделали чува, с больших до маленьких, и также царь об этом узнал, и царь Нинве сходит с его с престола, и также одевает мешковину, там, и всем объявляет, что и как они должны себя вести. Это то, что мы учим из книги Юна, я просто, у меня нет времени взять и закончить то, что происходит дальше, поэтому я говорю об этом. Это если мы берем и делаем, тут очень много подчеркивается, поэтому читайте также в Минха, что если они что-то было своровано, они взяли и отдали. И там много... Что-то? Вернули все. Это много раз говорится о мяхапаса и от воровца, который у них был в руках. Говорят, если кто-то что-то своровал от кого-то, пожалуйста, отдать. Тут показывается также разница между временем и временем. Говорится, что если кто-то своровал балку и построил дом, они разрушали весь дом, чтобы отдать эту балку. Значит, евреи обычно, чтобы они сделали, вы понимаете, какая-то трата денег. Лучше кого-то отдать деньги или другую балку или деньги. А в Нивре считается, что он захочет именно свою балку. Ему какой-то никакая сумма не возвратит. Так это вот также на разница в поведении, также мы, потому что у них это была их психология, поэтому они так же себя вели. Тут подчеркивается, насколько мы должны быть осторожны, потому что в Йом-Кипур, если мы что-то должны кому-то, это очень проблематично. Даже от Тфилат Неиля будет подчеркнуто о том, что мы должны быть осторожны, чтобы у вас не было ничего ворованного. Ничего, что принадлежит кому-то. И Всевышний тут показывает о том, что если человек делает чува, кто бы он ни был, на каком уровне он ни был, даже если было на него решение очень тяжелое, чува берет все, что делает. ситуацию переворачивает. И у нас нет такого понятия, что кто-то он не еврей, понятно, поэтому к нему можно относиться плохо или как-то. И Всевышний говорит, Йона, ты кого-то заступаешься за еврейский народ, и ты не хочешь, чтобы там на фоне Нинвей еврейский народ был хуже. Или ты хочешь, чтобы Нинвей остались такими плохими, потому что они потом не могли взять и уничтожить 10 колен. Но в Нинвей есть так много маленьких детей, людей, которые ничего не понимают и не знают. Мне жалко всех. У нас должна быть также жалость к всем людям, даже животные, которые там находятся. Мы не можем никому, понятно, как никому не относиться, кто они такие вообще, что это такое. Всех сотворил Всевышний, мы должны также всех уважать. И что это? Конечно. У неевреев, у них есть 7 законов Ноаха, и у них также есть понятие, что если они берут, и от них также требуется соблюдение своих 7 законов. Чтобы они также, если они сделали неправильные вещи, чтобы они взяли и справлялись. Только у них чува не чем-то легче и чем-то сложнее. В плане воровства к ним очень строгие, значит, в плане собственности законы к ним более строгие. Потому что они также рассматривают собственность намного более строго, чем евреи. Так не стоит вам, если вы хотите хасвах, не стоит никого воровать. Но не у евреев это еще менее желательно. Это потому что у них понятие собственности более... резко. Что-то? Да. Нет, я думаю, что это ни у кого не стоит, но там просто у них понятие собственности намного более резко. Это рассматривается в Галахае, поэтому там закон, как я вам говорю, более строгий в таком случае. А Гаон Мивильна рассматривает, что книга Йона – это такая притча. Значит, вы знаете, что любое место в Торе можно рассматривать на уровне пшат, драш, рамес и суд. То, что мы сейчас с вами рассмотрели, это было на уровне пшат. Вы знаете, что каждое место в Торе можно рассмотреть на 70 уровней?
Они прошли также гьюр
последствия? Жизнь или нинвейло? Нет. Нет, они остались не евреи, которые сделали чува. Какое-то время были хорошие, потом снова светились. Как перевернулись в одну сторону, перевернулись в другую. Как и у нас сказал, они взяли и оставили свои хорошие поступки. И поэтому...
Это сделали из страха перед Богом.
Да, из страха перед Богом.
Это достаточно для того, чтобы сделать... Он должен
что-то?
Типа Мухаммеда, это нащупал
пророк. Ну, да, могли бы. Не, они сделали чува на короткое время. А потом, со временем, как я вам говорю, как воск. Громадное впечатление. Моментально все изменили. И через, там, я не знаю сколько, 20 лет, видно, что происходит.
Они достаточно поверили, да, они даже поверили.
Или поверили, но это не оставило достаточно удержать это.
Извините?
Чтобы они сделали. Первым делом это показать о том, что милость Всевышнего. Потому что у Нинве был какой-то суд. Что такое какой-то суд, что им послан Юна? И Гаон-Мивильн, значит, мы в каждом месте в Танахе. Точно так же, как можно видеть уровень Пшат и Драш, можно также видеть уровень Ремес. Ремес – это намек, это когда каждое место в Торе смотрится как аллегория. Но то, что надо быть очень осторожным, это не значит, что Пшат всегда есть. И Пшат – он самый главный. Но есть также Драш, есть также Ремес, есть также Суд. Но вот другие уровни не обязательно их знать. Они, конечно, не спасаются. Они спасаются только на какой-то короткий период.
В какой период никто не рождается,
потом умирает? Нет, кто-то рождается, кто-то умирает. А потом они все... Санхив, потом как будто кто-то берет и разрушает 10 колен. 10 колен, конечно, от них ничего не остается. И, может быть, где-то они как-то... Я понимаю ваш вопрос.
Глубину, который...
Да, он ее оставил. Но пока у них был какой-то сход для того, чтобы разорвать чува. С одной стороны, было положено уничтожение, с другой стороны... И сход как будто сейчас не быть уничтожен. С одной стороны, должны быть уничтожены, но с другой стороны, у них возможность, что если сейчас они справятся, им, у них есть этот сход, что, да, у них, что им шлют кого-то, чтобы их предотвратить. Есть сейчас ассирийцы, я когда-то видела. Они находятся в Ираке, и они все христиане в основном. Ашура они называются, по-моему. Может быть. Я не знаю, как они на русском называются. Я их видела. Они христиане. Они в Ираке. Они сейчас притеснимы. Я не знаю, в свое время, когда там Ну, это вот такое меньшинство такое маленькое, но в свое время они царили на весь... Было громадное царство и очень известное, там у нас есть всякие... Есть в археологии, но хоть Ктава Итидот, я не знаю, как это... Называется на русском Ктава Итидот. Есть такая письменность, такие... Нет, не, не знаю, нет, это не иероглиф, это письменность такая, с такими клина... Клинопись? Так называется Ктава Итидот. Вот они писали так. У них есть целые письма, которые остались. Так на уровне ремес, это раз юна, так называется душа. Голубь у нас всегда называется так душа. А море всегда, если мы переходим на уровень ремес, море это всегда наша жизнь, наша физическая жизнь. И почему это сравнивается с морем? В море находится вода, которая соленая. Теперь, что значит наша жизнь? Вы всегда, мы находимся в каком-то месте, где достаточно нелегко жить, находятся всякие бури. И также слезы из горя. Еще Гон рассматривает, это значит, все время у нас есть страсти. Если вы берете воду в море и вы хотите пить, вам кажется, что если у вас это сейчас будет, вы удалите жажду. А по-настоящему вы это пьете, и что у вас происходит? Еще больше. И чем у вас есть больше, чем что вы хотите?
Больше.
Еще больше. Да, ну я просто говорю, ну девочки, она соленая. Она возбуждает жажду, она не утоляет ничего. Хотя вода всегда кажется, как будто это длиннее жажда. Это вот когда мы вот находимся в море, и это наша жизнь. И все время есть бури в этом мире. Теперь в этом море очень тяжело так прожить, поэтому мы находимся в корабле. Корабль – это наше тело, а душа – это вот юна, которая там находится. И там есть у нас всякие силы. Скажем, одна из сил – это Рава Ховель. Там, видите, там есть Малахим, как их называют? Или на русском матросы. Я все время забываю, как это. И Рава Ховель по новорни ремес, Рава Ховель это Яцаратов. Когда у нас происходят неприятности, тяжело в жизни, наша душа идет спать. Мы отключаемся от всего. Ведь для таких людей? Или дикаон, или что-то. Тогда Яцаратов приходит и говорит, что ты спишь, встань, сделай что-то. А он ничего не хочет делать. И он как-то продолжает. Конечно, когда ничего не помогает, его берут, вытаскивают из корабля и куда-то кидают. Понимаете, куда? И тогда, как я назвала эту рыбину, в которой он находился? Вы помните, как я назвала Нахон? Да, все поражение, что там рассматривается, это по Гаону все, что происходит с душой после смерти. Тогда это тоже одно из объяснений, почему мы это читаем в Йом-Кипур. Вот сказать человеку, ты живешь в этом мире. Сейчас решается, что с тобой будет. Можешь остаться в корабле, может тебя и выкинуть за борт корабля. Так это какой-то так же. И в море у нас всегда это символика милости. У нас вода всегда в Танахе. Это символика милости без граней. Вода не имеет никакую свою форму. Во что вы выливаете воду, такую форму она принимает. Так мы хотим, чтобы этот мир был Всевышний правил его милостью, но чтобы эта милость была с какими-то рамками. А когда эта милость, она без рамок, это очень опасно так же. Это еще другая проблема этого моря. Да, как-то, поэтому то, что я рассматриваю, это вот эта страсть. Соль обычно это символика страсти. Понимаете, как? Потому что еда без соли, я им даю еду. Есть люди, которые не могут есть еду без соли. Хотя, понимаете, это та же самая еда, и вы все время добавляете несколько грамм. И все меняется. И еда получает вкус. Это почему я называю как страсть? Вот вам дают полезную еду. Обычно полезную ее невозможно есть. Добавьте в ней какую-то страсть, и она становится интересной. Вот это под понятие соли. Ну это... Немножко то, что мы просмотрели про...
Хала, а с чем связано тогда, если было... Сначала был рыб, скажем, да, потом была рыба.
Да.
А если это связано с жизнью, с чем они связаны?
Так с рыбой свяжешься,
попало. Ну, вы говорите, это что происходит с душой человека после смерти?
А, это уже такое.
Это вот такое все. Это всякие такие, понимаете, как это?
Может быть, вы знаете, что есть там, что происходит с душой, там уровни...
Это уже
поздно. Да, это все.
Вы знаете, что нашли...